В этот критический момент Берли и Мортон оказались рядом. «Еще есть время», — сказал первый, — «бросить на них, прежде чем они успеют построиться, кавалерию. С Божьей помощью мы могли бы отбить у них мост. Итак, торопись привести сюда конницу, а я тем временем продержусь со своими уставшими, но стойкими людьми». Мортон понял значение этого плана и, вскочив на коня, которого Кадди держал наготове в кустарнике, помчался к кавалерийскому отряду, состоявшему сплошь из одних камеронцев. Он не успел еще объяснить, с какой целью к ним прибыл, как его встретили восклицаниями. «Он спасается бегством!» — кричали повстанцы. «Трусливый предатель бежит, как олень от охотников! Он покинул посреди сечи нашего храброго Берли! Он оставил его в неравном бою!» «Я не бегу», — сказал Мортон. «Вы же видите, что я не бегу! Я прибыл за вами, чтобы повести вас в атаку! Вперед! Смелее! И мы еще сумеем отбить мост!» «Не трогайтесь с места! Не трогайтесь!» — раздавались громкие крики в рядах. «Он предал нас врагу!» Пока Мортон настаивал, увещевал и тщетно приказывал последовать за собой, благоприятный момент был упущен. И после того, как въезд на мост и все его оборонительные сооружения были захвачены противником, Берли и его люди начали отходить по направлению к главным силам. Их поспешное отступление не могло, разумеется, вселить в остальных веру в свои силы, чего им очень недоставало. Между тем королевские войска беспрепятственно переправлялись по мосту и строились в боевую линию перед ним. Клеверхаус, следивший за ходом боя с противоположного берега, словно ястреб, замерший на скале и выжидающий, когда можно будет ринуться на добычу, выбрав подходящий момент, во главе своей кавалерии перешел на рысях через мост. Проведя эскадроны частью через интервалы в боевом порядке пехоты, частью обогнув ее с обеих сторон, он построил их на обширном и ровном поле и тотчас же понесся с основной массой всадников на ковенантеров, атакуя их с фронта, тогда как два других конных отряда угрожали их флангам. Благочестивая армия пресвитериан пребывала в таком состоянии, что одна лишь угроза атаки должна была неизбежно породить панику. Они окончательно пали духом и лишились остатка мужества. Они не могли устоять перед конной атакой и всеми сопутствующими ей ужасами, поражающими одновременно и зрение, и слух. Несущимися во весь опор лошадьми, сотрясающейся под их копытами землей, сверканием обнаженных клинков, развивающимися от встречного ветра плюмажами и дикими воплями всадников. Передние ряды повстанцев открыли беспорядочный и редкий огонь, но задние, не дожидаясь, пока на них налетит конница, покинули строй и бросились спасаться бегством. Меньше чем через 5 минут их настигли кавалеристы, коловшие и рубившие беглецов, не давая им пощады. Покрывая шум битвы, гремел голос Клеверхауза, кричавшего своим лейб-гвардейцам: «Бейте их, бейте! Никакой пощады! Помните о Ричарде Грэме!» Драгуны, многие из них принимали участие в неудачной битве при Лоуденхилле, не нуждались в призывах к отмщению, тем более что они могли упиваться им почти безо всякой опасности для себя. Их палаши вдоволь напились крови не оказывавших сопротивления беглецов. В ответ на мольбы о пощаде раздавались лишь крики, которыми преследовавшие сопровождали наносимые ими удары. Поле боя представляло собою страшную картину резни, бегства и преследования. Около 1200 повстанцев, стоявших отдельно от главных сил, несколько в стороне от них, и не подвергшихся поэтому кавалерийской атаке, побросали оружие и сдались на милость победителя при приближении герцога Монмута во главе больших сил пехоты. Этот великодушный вельможа даровал им пощаду, о которой они молили. Носясь на своем быстром, как вихрь, коне по всему полю битвы, он уговаривал солдат прекратить резню с такой же настойчивостью, с какой недавно увещевал их идти в бой, чтобы добиться победы. Выполняя это гуманное дело, он столкнулся с генералом Делзелом, призывавшим свирепых горцев и волонтеров королевского ополчения показать свою преданность королю и отчизне, заливая пламя мятежа кровью мятежников.